общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. «Общественное мнение» провел ряд исследований по всей России, пытаясь понять, насколько готовы отдельные регионы к тому, что российское руководство называет модернизацией. Где существуют наиболее благоприятные условия для этого? Что мешает внедрению инноваций? Что можно назвать идеальными условиями для модернизации? Какие возможны толкования самого этого термина? В беседе участвуют директор проектов ТЭРИ фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, а также политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. По телефону участие в передаче принимает Владимир Звановский, президент Самарского фонда социальных исследований. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Итак, Лариса, расскажите, пожалуйста, какие же российские регионы, по вашим данным, более всего готовы к внедрению инноваций и какие, напротив, плетутся, что называется, в хвосте?
Прежде хотела бы уточнить, как мы понимали инновации, потому что существует огромное количество трактовок. Замечу, что большинство россиян вообще не понимают этот термин, и это совершенно нормально. Мы рассматривали инновации как новое знание, на котором можно сделать деньги. То есть это способность сделать новое знание и воплотить его в жизнь, при этом еще и заработать. И поэтому по критериям такого рода не все, естественно, регионы попадают не только в лидеры, но и поднимаются над средним уровнем. И еще замечу, что мы, конечно же, как социологи, могли отследить только инновационную среду, психологию людей, то есть готовность к переменам, желание вообще поменять свою жизнь, желание заниматься бизнесом, участие в изобретательстве, в научном творчестве и так далее. И, соответственно, вот по этим критериям мы выстроили определенную такую иерархию регионов. Я могу сказать, что, конечно, Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, они в ряду лидеров, но поскольку здесь удачное сочетание социальной структуры, то есть это и бизнес, и люди науки, и это люди, которые участвуют в управлении, это просто мобильные, активные, достижительные жители. Но помимо вот этих традиционных лидеров, я могу назвать, это прежде всего Томская область, это Республика Татарстан, и это некоторые регионы Дальнего Востока, которые, я думаю, во многом за счет, может быть, сибирского характера, а может быть, как раз близости к Японии и Китаю, воспринимают вот это активное, достижительное предпринимательское начало, и они, в общем-то, готовы начать какие-то перемены такого именно рода, изобретательства, которое приносит деньги. Чем дальше на юг, это регионы южные, как в России, так и в Украине, они теряют вот этот задор инновационный, они обладают предприимчивостью, но больше торговой предприимчивостью, купи-продай, либо, наверное, климатом, может быть, участие в туристической индустрии, несколько их, может быть, охлаждает, развращает, они склонны не к наукоемким каким-то инновациям, а к традиционным способам зарабатывания денег. И там, конечно, наука в меньшей степени представлена, больше такой торговый бизнес. Соответственно, я думаю, инновационные точки, они распространены по России очень-очень неравномерно. И, в принципе, это укладывается в логику власти создать очаговые такие центры модернизации инноваций, не сосредотачивать все в Москве, в Сколково, хотя Сколково – это, естественно, будет такой промо, очень важный момент Сколково как локомотив модернизации инноваций, но создать очаговые такие центры в регионах. И, в общем-то, власть четко поняла, где их можно создать. Плюс есть инициатива снизу, сами регионы хотят себя показать. Но успех здесь разный, я думаю, мы будем об этом еще говорить.
Владимир Борисович, следующий мой вопрос обращен к вам. Какова ситуация в вашем регионе? Есть ли у вас такого рода нововведения? Насколько хорошо они приживаются?
Ну, вы знаете, я вот хотел бы сказать, что есть разница между тем, что понимается под инновациями в политической среде, в том числе федеральной, и тем, о чем говорил сейчас Лариса. А дело в том, что есть есть люди, которые готовы к инновациям и, возможно, готовы на этом заработать, а есть, наоборот, готовы заработать и, возможно, получить инновации. Вот логика вот эта, вторая, она, так сказать, более государственная. То есть есть какие-то финансы, выделяемые под инновации, и, соответственно, там к распределению этих финансов допускаются какие-то люди, которые, возможно, будут производить эти инновации. И, конечно, Самара не, ну, я так думаю, не плетется в хвосте такой вот социальной инновации. То есть, наверное, там доля людей, которые склонны к инновациям, она выше, чем, скажем, в южных регионах, может быть, даже выше, чем в среднем стране. Но надо понимать, что в связи с ситуацией вокруг автозавода Тольяттинского в регион закачиваются большие средства под инновационные проекты, такие как, например, Тольяттинский технопарк, Самарский бизнес-инкубатор. То есть те формы государственного вмешательства в экономику, которые как бы призваны поддерживать инновационные проекты. А пока это все в основном на бумаге и в планах, средства выделяются, это правда.
И к Николаю Петрову следующий вопрос. Как бы вы прокомментировали полученную социологами картину? И где, на ваш взгляд, лучше всего перспективы для модернизации в регионах?
Мне кажется, что есть две важные вещи, как условия необходимые, условия достаточные. Да? Необходимое условие заключается в том, чтобы граждане действительно чего-то хотели, а достаточным оно станет тогда, когда граждане не просто смогут хотеть, но и смогут реализовать свои желания. И вот здесь, мне кажется, главная проблема, она связана не с тем, что есть у нас какие-то очаги, где там паяют лудят, или где академгородки, и есть действительно желание что-то реальное сделать из тех фундаментальных достижений, которые там были достигнуты, а главное, мне кажется, заключается в той среде, которая сейчас, она активно негативна в отношении такого инициативного поведения людей, во-первых, и, во-вторых, в создании спроса на инновации, да, то есть то, что мы сейчас меряем, то, что мы обсуждаем, это скорее относится к предложению, и оно так и останется нереализованным, если не удастся создать спрос. И вот здесь, мне кажется, главная закавыка в тех программах, в тех лозунгах, идеях, которые обсуждаются, все сконцентрировано на спросе и на капитализации того, что где-то уже сейчас имеется. А главная проблема, мне кажется, создать в экономике такие стимулы, чтобы инновации были бы возможны и необходимы для конкретных бизнесов, а не просто шли бы по рекомендации Кремля или региональных администраций. И в этом отношении, мне кажется, что совершенно правильная картинка наиболее креативных, инициативных регионов, и мы когда-то тоже пытались это мерить, но не ситуативно, а анализируя там, сколько премий, сколько людей откуда, в элите политической, федеральной и так далее, и у нас получалась, ну, наверное, сходная картинка, но проблема, опять-таки, мне кажется, заключается в том, что и 10, и 20, и 30 лет назад очаги, наверное, потенциально были те же самые, а ничего реально не получилось, и мне кажется, проблема не в этих очагах, не в том, что люди где-то на каком-то месте хотят сделать, а в том, что нет среды, которая позволяла бы им реализовать это желание.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги и социолог Фонда общественного мнения Лариса Паутова. По телефону участие в программе принимает из Самары социолог Владимир Звановский. Это передача «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. «Что нужно модернизировать в России?» – спросил я у слушателей на нашем интернет-форуме. Владимир из Луги пишет. «Тут можно вспомнить великих реформ Александра II – раскрепощение населения. У нас это означает отмену прописки, создание действительно независимой судебной системы, гласность, свободу печати, реформа образования. Но, конечно, без восстановления нравственных ценностей реформы обречены». Сергей из Тамбова. Да сам народ и надо модернизировать. Его надо сдвинуть с печки, а без него ни техника, ни наука ничего не пойдет. Патриот, подписался слушатель из России. В России необходимо модернизировать абсолютно все. Но начинать модернизацию нужно, естественно, с политической системы, которая неминуемо повлечет за собой модернизацию экономической системы, судебной системы, армии, прокуратуры и всех остальных систем и ведомств. Но существующая политическая и экономическая системы настолько хрупкие и авантюрные, что при попытке их модернизации есть опасность их полного разрушения. Ирина пишет: «Надоело, дайте возможность просто и спокойно жить, растить детей, проводить эксперименты где-нибудь на Луне или на Марсе». Александр из Владикавказа считает, что не пристало Радио Свободы бежать в упряжке кремлевской чуши об инновациях, модернизациях в агонизирующей стране. Александр из Петербурга полагает, что прежде всего нужно модернизировать и изменить власть, которая будет заботиться не только о росте личных состояний, но и о увеличении богатства страны, и, как положено в истинно демократическом государстве, росте благосостояния каждого гражданина, а не 5% населения. Паули Штутгарта уверен, что вполне достаточно модернизировать судебную власть. Все субъекты государственной власти должны быть беспрекословно подчинены судебной власти, остальное население сделает сам. Вот такие мнения. Попрошу комментарий, Лариса, что вам запомнилось. И, кстати, вот тут уже к пониманию самого термина «модернизация» мы подходим, да?
Хотела бы опять уточнить, что все-таки власть, наверное, понимает и разделяет два понятия – инновации и модернизации. Во-первых, за термином «модернизация» очень длительная история, не случайно вспомнили Александра II, в общем-то, можно даже куда-то вглубь веков копать. Видимо, модернизация понимается очень оценочно, как какое-то благое пожелание человечеству, стране, как изменение в лучшую сторону. Инновации, как я уже говорила, это четкий термин «знания в деньги». Инновации могут быть, иметь локальный характер. То есть можно осуществлять и строить инновативную экономику, при этом осуществлять стабилизацию в стране, при этом бороться с какими-то социальными проблемами и в целом модернизацию не осуществлять, как глобальный курс. А наши слушатели сразу же взяли именно крайне такую трактовку понятия модернизации как улучшение, как прорыв вперед, как локомотив, который ведет нас в светлое будущее. Я думаю, что власти Кремля не ставят такие для себя задачи, а люди, естественно, очень негативно отреагировали, потому что они уже устали от изменений, они хотят стабильности, хотят все-таки подтянуть себя до более-менее приличного уровня.
Владимир Борисович, что вам запомнилось из услышанного?
Ну, я бы тоже отметил некоторое, так сказать, разночтение в понятиях модернизации и инновация. И в первую очередь то, что под модернизацией в первую очередь понимается соответствие тому, какому-то среднему, может быть, выше среднего уровню развития, в первую очередь, общественной жизни, потому что ваши участники в первую очередь говорили не сколько об экономике или, например, о науке, сколько об общественной жизни, работе судебной системы, работе политической системы. А не очень понятно, почему. Возможно, потому что в области экономики слушатели считают, что все не так плохо, или наоборот, что ситуация настолько плохая, что, собственно говоря, исправлять что-либо поздно. Но мне кажется, что в первую очередь речь действительно, наверное, должна идти о модернизации какой-то социальной жизни. Вопрос в том, с чего начать, там, скажем, судебная система или система образования. Но в первую очередь я согласен с этим со слушателем, что речь должна идти о модернизации именно каких-то инфраструктурных частей общественной жизни.
И, Николай Петров, ваш комментарий, пожалуйста, высказанным слушателям.
Я бы обратил внимание на то, что люди говорят не только о власти, но и о себе, и о народе. И это действительно очень важная часть проблемы. И наивно было бы предполагать, что есть кто-то наверху, кто тормозит, а достаточно поменять этого кого-то на другого, и все начнет развиваться замечательно. Мне кажется, что действительно это палка о двух концах, и два конца связаны между собой, и в этом отношении и народ заслуживает правителей, и правители заслуживают народы, и не хотелось бы, чтобы нынешняя модернизация, она произошла бы и закончилась бы так же, как научно-технический прогресс, который начинался при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, потому что, мне кажется, очевидно, и вот слушатели это показывают, что здесь не просто взаимосвязана экономическая и социально-политическая части, а социально-политическая ведет экономическую. И вот те лозунги, которые еще 20 лет назад пользовались спросом, что давайте мы проведем экономическую либерализацию, а потом мы сможем развивать свою политическую систему, мне кажется, они показали, вернее, наше развитие под этими лозунгами показало, что это не возможно, что те рецепты модернизации индустриальной, которые, может быть, власти нравились бы больше, да, сталинские рецепты, когда сконцентрированы силы, вот у нас космос, вот у нас атомная бомба, они сейчас уже не работают. И мне кажется, наивно считать, что можно построить оазис в пустыне, и в этом оазисе в Сколково создать такие замечательные и юридические, и политические условия, что там начнет резко расти и развиваться модернизация, и нужно думать о том, что и как надо менять в политической системе, чтобы те вещи, без которых модернизации не бывает, а именно конкуренция, чтобы они действительно развивались. И здесь мы упираемся в то, что да, власть действительно хочет модернизации, но вопрос главный, чего она хочет больше? Сохранение власти в своих руках, и это, мне кажется, очевидный ее приоритет, или модернизации такой, которая в случае роста политической конкуренции ставит под вопрос сохранение власти в руках тех, у кого она сейчас находится. И вот здесь получается постоянное противоречие. Власть выступает за модернизацию, но только такую, которая никак и ничем и никогда не может угрожать ей политически, а это, к сожалению, невозможно.
Борис пишет нам на пейджер: основной части населения нашей страны модернизация как таковая не нужна, потому что испокон веков Россия всегда была аграрной сельскохозяйственной страной. Даже Петр обращался за помощью к Европе. Лариса, скажите, от чего вообще вот зависит готовность или неготовность региона к инновациям, к модернизации? Вот какие, каковы эти условия?
Существует несколько моделей инновативной экономики. И власть изначально взяла курс на англосаксонскую модель, то есть на модель Силиконовой долины, и здесь участники примерно так выглядят. Это прежде всего малый и средний бизнес, который чувствителен к изобретениям и который ищет знания, на котором можно заработать. Второе – это поддержка бизнес-ангелов, венчурных фондов у нас на Роснано, которые дают деньги этим предпринимателям. Далее – это, естественно, изобретатель, инженер, которых, кстати, мало, и ученый, который тоже понимает, что на его изобретение можно заработать деньги. То есть это особый ученый, особый изобретатель. Это чиновник, который понимает, что надо по разным причинам делать модернизацию, и который где-то все-таки пытается снизить правила и трения между наукой, бизнесом и властью. И эта инновативная среда, которая либо есть, либо нет, она связана во многом с исторической традицией в регионе или в России в целом. Это, опять-таки, наличие предпринимателей научных заведений, это просто климат, это креативность, которые существуют в обществе, в регионе. Связано это и с традициями, просто с менталитетом, наверное, тех людей, которые живут. Связано это с социальным составом, то есть больше или меньше рабочих, аграрное, неаграрное здесь области и так далее. То есть много-много факторов. Но, видимо, эта вот модель, которая была запущена, она уже буксует. Почему? Потому что оказалось, что некем взять. Нет тех ученых, изобретателей, которые предлагают проекты, достойные того, чтобы стать потом Apple или Google. И власть, видимо, пойдет по другому пути. По пути, к которому вы говорили, не ущемляя своих позиций, она сможет внедрять инновации своим путем сверху, то есть поддерживать промышленные предприятия и соответственно, за счет промышленных предприятий, сильной позиции власти, госзаказов, вытянут регионы, вытянут страну в целом. То есть пока оказывается, что силиконовая долина, опыт силиконовой долины у нас не совсем удачный, поскольку некем взять. Видимо, государство не хочет реформировать свою систему, как вы уже говорили, и пойдет по второму пути, вот этому европейскому, через госзаказы, может быть, даже китайский вариант. Государство будет поддерживать промышленность и инновативную активность предприятий.
Первую часть нашей программы завершит рубрика «Система понятий». Сейчас давайте послушаем, как понимает слово «модернизация» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Термин «модернизация» в последнее время так замелькал в российской публичной сфере. Хорошего понимания этого термина нету. Между тем, модернизация – это, вообще говоря, основной процесс, который происходил, по крайней мере, в западных обществах примерно с конца 18-го до примерно 60-х годов 20-го века, в ходе которого, собственно, и были созданы современные, модерные, развитые общества в плане социальном. Имеется в виду перестройка всей социальной структуры общества, создание в обществе современных модерных институтов. Эти модерные институты построены, как правило, на идее соревнования и солидарности через соревнования. Модерное общество – это общество, которое уходит от власти, традиции и авторитета, и люди в этих обществах руководствуются обобщенными нормами и ценностями. Это уже другой тип регуляции поведения, который во многом сам человек принимает, сам выбирает, не сам формирует его. В этом смысле он не живет так, как жили его предки, и для него не является решающим аргументом, что так было всегда или так сказал вождь. В культуре модерна все-таки предполагается, что человек ориентируется на обобщенные нормы, которые соединяют людей в группе, которой он принадлежит, еще более обобщенные нормы, которые соединяют разные группы данного общества, а руководствуются они в этом смысле обобщенными ценностями. Ценности сами по себе не несут обязательного нормативного содержания. Они в некотором смысле пусты, но они значим именно тем, что мы в них верим, как в то, чего как бы нету реально в нашей жизни, но что объединяет нас как современных культурных людей, как социальные существа, которые живут среди других таких же социальных существ.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Борис Дубин. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Песня мелодии «Битлз» у других музыкантов. Мы продолжаем серию программ, посвященную наследию ливерпульской четверки. Мы уже говорили о «Битлз» в джазе и в более строгих жанрах. Сегодня рок и поп-обработка. Нашим гидом, как всегда, будет журналист и собиратель всего, что с «Битлз» связано, Андрей Гаврилов. Программу подготовил и ведет Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», в которой участвуют социологи Лариса Паутова и Владимир Звановский и политолог Николай Петров. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Здравствуйте, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 43, еще около 40 человек ранены. По сообщению Министерства внутренних дел Ирака, смертник подорвал себя рядом с бойцами проправительственного суннитского формирования Сахва, которые стояли в очереди за заработной платой. Взрыв произошел в багдадском районе Радвани, населенном преимущественно суннитами. В дагестанском городе Хасавюрт убит офицер милиции. Старший оперуполномоченный Новолакского РУВД майор Шамсуддин Курбан Магомедов был застрелен неизвестными минувшей ночью в милицейской машине при выполнении служебного задания. Во Владикавказе сегодня на заводе «Электроцинк» произошел выброс серы в атмосферу. Работа одного из цехов приостановлена. Как сообщили в пресс-службе МЧС Северной Осетии, выброс произошел из-за поломки насоса в серно-кислотном цехе. В Кабардино-Балкарии в результате обстрела ранены 3 милиционера. Милицейский автомобиль был обстрелян в субботу вечером в городе Тырнаус. В афганской столице Кабуле четверо мирных жителей погибли, еще четверо были ранены в результате теракта, совершенного смертником. Нападение было направлено против иностранной военной автоколонны. Парламент Ирана принял сегодня законопроект об обязательном продолжении работ по обогащению урана до 20%. Теперь закон должен утвердить Совет Стражей, высший надзорный и законодательный орган страны. Российский пианист и дирижер Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании тайского подростка, вернулся в Таиланд для разбирательства дела в суде, сообщила пресс-атташе Российского национального оркестра Светлана Чаплыгина. На севере Китая 28 горняков погибли в результате аварии на угольной шахте. По информации властей, в забое загорелся кабель. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон посетит сегодня сектор Газа. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии Лариса Паутова, доктор социологии, директор проектов ТЭРИ фонда «Общественное мнение», Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, и по телефону участие в передаче принимает Владимир Звановский, президент Самарского фонда социальных исследований. Дорогие слушатели, буквально через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования».
Только пятая часть россиян, по данным Левада-центра, уверена, что служба в армии – это бессмысленное и опасное занятие, и нужно любыми средствами стараться ее избежать. Остальные думают, что каждый настоящий мужчина должен пройти армейскую службу, и что это долг, который нужно отдать государству. При этом большинство граждан, 54% против 39%, все-таки выступают за отмену призыва и за контрактную армию. Ну и, конечно, всем известно, как неохотно идут в армию российские молодые люди. Так что тут в массовом сознании присутствует некоторое противоречие между теорией и практикой. Впрочем, 67% опрошенных не поддерживают предложение ЛДПР, касающееся возможности освобождения от воинской повинности призывников, внесших 1 000 000 рублей на счет Министерства обороны. Люди считают, что это приведет к росту социального неравенства и к ухудшению профессионального состава армии. А кроме того, 1 000 000 рублей, по их мнению, это сумма непосильная для рядовой семьи.
Лариса, респонденты вашего фонда за какую армию выступают? Призывную или контрактную?
Респонденты нашего фонда, в принципе, те же самые, что у Левада-центра, это те же самые россияне. Я могу сказать, что прекрасное исследование, и противоречий нет. 70% по данным ФОМа выступают все-таки за профессиональную армию, но при этом, если бы мы спросили, надо, не надо служить армии, молодому человеку, конечно же, бы большая часть сказала, да, настоящий россиянин, молодой человек обязан пройти армию. Это архетип, это наше все, и тут оценки очень противоречивы в зависимости от ситуации.
Владимир Борисович, ваше наблюдение по поводу отношения россиян к армии?
Ну, я, конечно, согласен с, и, скорее всего, действительно отражает картину представления россиян о службе в армии. Небольшие, так сказать, наблюдения с мест. Вот тут у нас на днях областной военный комиссар отчитался о призыве весеннем и сообщил, что он выполнил план призыва. И набрано рекрутов именно столько, сколько нужно. Но вот, судя по всему, пока конкурса в российскую армию нет. То есть он, судя по всему, никого не отсеял. И я думаю, что все-таки служба в армии остается на сегодняшний день уделом действительно, ну, не то что депривированных групп, но, скажем, не адаптировавшихся к новым условиям, в том числе условиям модернизации. Я имею в виду групп молодых людей.
Угу. Николай, какие решения проблемы вам тут видятся, армейской проблемы?
Ну, я не знаю, есть ли у этой проблемы какие-то такие радикальные, оптимальные решения. Мне кажется, сами результаты опроса показывают, что Россия – это далеко не Москва, и то, что мы видим вокруг нас, мне кажется, очень сильно расходится с этими результатами. И я бы напомнил, что для многих, скажем, в сельской местности армия – это не столько угроза, сколько единственный шанс увидеть мир и куда-то вырваться из своего села. И мне кажется, реальные возможности изменения ситуации, они опять-таки упираются в модернизацию общества и в модернизацию политической системы, в модернизацию армии, и пытаться что-то резко изменить одно, не меняя другое, точно так же, как в экономике, так и в отношении армии, это совершенно тупиковый вариант, и мы этого и видим.
Сейчас на очереди рубрика «Опрос Радио Свобода». Хотите ли вы, чтобы Кремль сменил власть в вашем регионе? На вопрос нашего корреспондента Арины Муратовой отвечают жители уральского города Снежинска.
У нас недавно только назначили нового главу региона, поэтому считаю, что ничего менять не стоит, пусть он осваивается, и тем более вот Михаил Юрьевич, он достаточно неплохо знает наш регион, и не стоит нам никого приглашать со стороны.
С одной стороны, президент Медведев должен создать под собой команду, которой он верит, с которой он может работать, и если работа с кем-то из членов команды не идет, ну, значит, этого члена надо заменить. С другой стороны, не все видно из Москвы, и не все указания, не все они были справедливы и рациональны.
Сейчас вообще же идет такая политика, что сверху назначают губернаторов. Может, это правильно. Мы ведь как, среди народа мало знаешь. Вот того же Юревича у нас выбрали. Ну, что я его знаю? Я его не знаю совсем. А там виднее, видать.
Отрицательно. Что снизу виднее.
Нам, наверное, виднее снимать или нет, потому что все дела, которые делаются нашей администрацией, сможем по достоинству оценить только мы.
Иногда взгляд со стороны – это лучше. Но когда новый человек, вновь прибывший, желательно из Москвы, хватит своим взглядом местной окрестности, скажет, надо в первоочередные такие задачи.
Время же показало, что выборы, они, в принципе, не дают ту кандидатуру, которая является тем лицом, который хочет народ. Петр Первый говорил, воевод на Руси почаще менять надо, а то привыкают и воровать начинают. Так что надо их почаще просто менять, а то некоторые очень долго сидят.
Говорили жители города Снежинска. Ларис, вас как социолога что-то заинтересовало в прозвучавших мнениях?
Я в очередной раз убеждаюсь, что я люблю россиян, этих респондентов, потому что это, конечно, клубок стереотипов, символов, архетипов. Они, бедные, не знали, что для них важно, свой, либо тот, которого назначил любимый президент, либо тот, которого спустил нелюбимый президент. То есть это очень колоритное и очень типичное высказывание, все очень ситуативно. Я даже вижу, предполагаю, какого образования и профессии были эти люди. Все очень типично. Я думаю, в любом другом районе мы найдем такие же высказывания.
То есть у нас получилась почти репрезентативная выборка.
Да.
Владимир Борисович, а как вы думаете, как бы отнеслись к подобной инициативе Кремля жители вашего региона?
Ну, я думаю, что вариант таких ответов, как и в Челябинской области, они, знаем, тоже прозвучали. Но, судя по нашим опросам деятельности местного губернатора, кстати, ставленника Москвы абсолютного, то есть он не из Самары, одобряет все-таки больше людей, чем тех, кого не кто не одобряет его деятельность. Ну, примерно в соотношении 2:1, может быть, там 3:2. Но в любом случае, пока более одобряющих деятельность местного губернатора выше, чем не одобряющих.
Николай, а как вы думаете, вот во многих ли регионах жители хотели бы, чтобы Кремль сменил там власть?
Вы знаете, начну с того, что политический контекст, да, это закрытый город Челябинской области, где только что мэр Челябинска стал назначенным губернатором. И, кроме того, Челябинская область, Свердловская и Пермская – это три региона, где сейчас идет активный процесс по отказу от прямых выборов мэра столичного города, и где есть в том числе и социологические опросы недавно Левада-центра в Свердловской области, который показал, что подавляющее большинство горожан виноват не в Свердловской, в Пермской области. Подавляющее большинство горожан хотят сохранить прямые выборы мэра, и более того, опять же, большинство, порядка 60% опрошенных, считают правильным прямые выборы губернатора. И мне кажется, что в нормальном регионе, там, где люди ждут не того, что добрый царь им назначит хорошего начальника, а там, где они хотят сами каким-то образом участвовать в решении проблем своего региона, таких, к сожалению, наверное, не подавляющее большинство, но я думаю, что вот как показывают социологические опросы, порядка 40-45% людей хочет прямых выборов губернатора, я думаю, что это примерно отвечает, показывает ситуацию.
И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Продолжаем разговор о том, как приживаются инновации в российских регионах. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. С пейджера Николай пишет: в первую очередь необходимо модернизировать челночно-черкизовский капитализм и научиться работать по законам классического капитализма, то есть производить свое и конкурировать на рынке. А Антон пишет: ну, допустим, ученые в Сколково разработали гениальные производственные идеи, а кто будет выполнять эти идеи на практике? Ведь у нас практически не осталось инженеров и квалифицированных рабочих. Полностью разрушена связь производственных поколений. Вот где проблема. И Яков из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте, Яков.
Здравствуйте. Значит, сначала по армии скажу. Я за профессиональную армию считаю, что она должна быть именно такой, а не призывной. Хотя взгляды у меня крайне левые, поэтому я считаю, что модернизация возможна только в условиях социалистической плановой экономики с более широким применением аренды. Я считаю, что капитализм никакой модернизации изначально по своей звериной сущности не может быть, потому что, например, пример Никола Тесла и Морган, по-моему, Морган и Рокфеллер, кто-то из них выкупил специально все тесловские инновации, как бы сейчас сказали, для того, чтобы, потому что это подрывало его бизнес. Поэтому только плановая экономика, только национализация, и вот тогда будет инновация. До свидания.
Но плановая экономика, вообще-то говоря, уже была в России.
А модернизация была и как раз в капиталистических странах. Поэтому, мне кажется, есть некоторое противоречие. Мне кажется, что вообще нормально и хорошо, и я разделяю многие социалистические ценности, но пока мы имеем реальные достижения модернизации в обществах при нормальной капиталистической системе, и мы имеем социалистические системы, которые рано или поздно приходили к краху.
И Валерий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Вероника, мне бы хотелось все же вас спросить, вот эти вот случайные опросы нескольких случайных бабушек и дедушек на улицах, не представлять в виде чего-то такого, что может о чем-то говорить. Это полностью противоречит научным методам и вызывает, вы понимаете, у нас только улыбку. Это первое. Второе. В прошлый раз мы с вами затронули очень важную проблему, связанную с давлением путинской группировки на социологию. Ну, и возникла соответствующая дискуссия. Сейчас, я думаю, следует вообще говорить о том, что эта группировка пытается создать тоталитарный контроль над всеми сферами, где производятся научные знания.
Спасибо, Валерий. Я бы хотела, чтобы этот звонок прокомментировала Лариса Паутова. И хочу от себя сказать, что мы, безусловно, уличные опросы не представляем как социологическое исследование. Это уличные опросы, не более того. Но у них тоже, как я понимаю, и Лариса только что об этом говорила, видны некие тенденции.
Я тоже могу, конечно, поддержать вас. То, что делает радио, это прежде всего попытка продемонстрировать лайф, жизнь, живые голоса на улице. Здесь никакой репрезентативности нет, радио это изначально позиционирует. Насчет кремлевской социологии, тут, конечно, очень сложная тема и проблема. Вообще, я даже не хотела бы сейчас здесь ее поднимать. Одно могу сказать, что антикремлевская и кремлевская социология имеют как преимущество, так и недостатки. И на какой бы стороне вы ни находились, всегда важно тут сохранить профессионализм. И есть проблемы и той, и другой социологии. Я думаю, что все-таки и там люди, и они четко знают, что такое профессионализм, и они пытаются ему следовать.
Владимир Борисович, ваше мнение по поводу давления власти на социологию? Существует оно?
Вы знаете, вот мы работаем в провинции уже почти 20 лет как компания. Вот давление в смысле, чтобы было высказано, что нужен вот такой результат, мы таким вот, ей-богу, не встречались. А более того, может быть, мы создали какую-то такую вот среду у себя в регионе, но последние, я не знаю, там 10 лет, когда к нам обращаются, всегда говорят, вот в том числе и власть. Нам не нужны какие-то рисованные результаты, нам нужна реальная картина. Если говорить о том, что кремлевская, антикремлевская, я думаю, что проходимцы, в том числе и от социологии, есть всегда. Проходимцы есть в строительстве, в медицине, ну, социология в этом смысле не избавлена.
Спасибо. Николай, ваше мнение коротко.
Ну, мне кажется, важно понять, для чего нужна социология власти, да, она может частично использоваться в пропагандистских целях, и это, видимо, имеет в виду слушатель, но она в первую очередь нужна власти для того, чтобы понимать ситуацию. Я бы подчеркнул, что с отказом от выборов и выборов губернаторов Кремль стал гораздо более зависим от социологических опросов, как от одного из немногих, если не единственного источника реальной информации.
Спасибо. Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Николай Петров и социолог Лариса Паутал по телефону из Самары. Участвует в программе социолог Владимир Звановский. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Владимир из Калининграда дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, «Радио Свобода». Очень красиво все говорят, так обтекаемо, но, мне кажется, не затрагивается самая главная тема. Тема эта заключается в том, что власть антагонистична народу. Она просто антагонистична. Народ не хочет работать на эту власть. Он просто не желает. Он не хочет в армии служить на эту власть. Он видит, как вырубаются леса, как сносятся садовые участки. Он все это видит, понимаете? Он видит, как назначается губернатор. Что такое губернатор? Это обычный хозяйственный, который стучит кулаком и покупает себе после, допустим, губернаторского срока какого-то там трехлетнего, покупает себе самолет. А простой инженер, который что-то открыл, кто-то где-то там произвел и что-то такое сделал, он так остается в самых низах. Ничего он не может сделать.
Спасибо, Владимир. Ваше мнение понятно. Хотел бы, чтобы Лариса прокомментировала этот звонок.
Звонок полностью оправдывает звание Калининградской области как протестного региона. В общем-то, это основной сейчас такой очаг политических оппозиционных настроений. Я могу сказать, что могу согласиться отчасти с этим мнением, но мои исследования, наши исследования показывают, что все-таки большая часть людей так или иначе либо спокойно, либо положительно относятся к власти. И чем моложе, тем патерналистские настроения прогосударственные, про кремлевские, они нарастают. Молодежь, наоборот, хочет работать на государство, и она мечтает попасть в администрацию президента, в «Газпром», в госкорпорации. То есть жизнь оказывается намного рельефнее и противоречивее, чем вот это мнение.
И Георгий из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня некоторая надежда, что модернизация Сколковской состоится с сохранением человеческого в человеке. До сих пор Кристофер Лэш, восстание элит и предательство демократии. То есть экономическая и глобальная успешность связаны сброс лишнее. То есть сброс все сверхрыночное. Джон Апдайк покинул нас в прошлом году со словами, значит, успешность связана с существованием без сущности. Когда он трагедию 11 сентября раскапывал и к этому выводу пришел. А вот Александр Потемкин, это Ваксельберга, по-моему, приятель, писатель, человек отменяется. И ведь сейчас успешность глобальная, это боливар не выдержит двоих. Сбрось лишнее, это песенка Imagine, Битлы, все рок-культуры и постмодернизм, как ведь в наших толстых журналах открыто пишут, это обязательно сдать отъем слова и отъем детей. Михаил Эпштейн, ваш бывший наш, он говорит, постмодерн нужно словом, ну, как...
Спасибо, Георгий, спасибо, Николай, что скажете?
Я отвечу только на один кусочек, это такая была плотная ткань относительно Сколково, поскольку это ближе к нашей теме, и скажу, что я тоже надеюсь, что этот проект будет удачным, но я считаю, что абсолютно нереально ожидать, что это будет новая Силиконовая долина, и удачу этого проекта я бы оценил как постепенно приходящее к власти понимание того, что и как нужно делать, какие рычаги строить и как, какую какую энергию высвобождать, чтобы модернизация оказалась эффективной. То есть, мне кажется, Сколково – это такой вот потешный полк, где можно на деле увидеть, что работает, а что нет, и как президентская комиссия по модернизации, которая решает совершенно четкие конкретные проблемы, и в этом смысле очень эффективно, эффективен может быть и проект Сколково.
Юрий Васильевич из Сочи, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, все идет от экономики. Один конкретный пример модернизации. В 80-е годы я возглавлял комиссию по оценке технического состояния холодильников мясной и молочной промышленности СССР. Так вот, чтобы довести их до тогдашнего современного уровня, понадобилась цифра 17,6 миллиарда рублей, сопоставимая с бюджетом Министерства обороны. Вот это только... Практически что нужно делать?
Спасибо. Кто прокомментирует? Есть комментарии?
Я думаю, что это очевидная вещь, что инновации, модернизации имеют экономическую основу под собой. И единственное, нужно понять, что является большей основой для модернизации бизнес, либо существующая промышленность, то есть государственная экономика. И тут власти, как уже говорил, пытаются решить, что ей ближе, какой путь.
И есть у меня мнение, записанное калининградского социолога, о ситуации там. Об этом я попросила рассказать Сергея Цыпленкова, директора Калининградского социологического центра.
Давайте разделим то, что власти называют модернизацией, и то, что нам представляется модернизацией. Если модернизация как нечто новое, передовое, продвинутое, это одно. К этому регион, в принципе, готов. По одной простой причине, по типологии многие жители Калининградской области, это такие буратины, которым все интересно, все вновь, они все пытаются внедрять. Теперь с точки зрения того, что такое инновация в понятии власти. Как мне кажется, инновация для власти – это что-то новое, неважно, хорошее или плохое, просто новое, необычное, другое. И в этом случае внедрение нового, необычного, другого иной раз превращается в некий фарс. Мы уже проходили как бы наши 4 национальных проекта. Это была тоже некая инновация, новая. То, что сделали после этого со школой, с медициной, комментировать, наверное, нет смысла. Вот инновация в другую сторону называется. Пытались внедрить хорошее, получилось как всегда. Если с точки зрения действительно внедрения того, что было, приносило пользу, двигало бы, развивало, то тогда, я думаю, что вот те потуги, которые сейчас делает наше руководство, не совсем отвечают, на самом деле, тому, что необходимо. На мой взгляд, инновационное движение возможно при трех главных условиях. Желание власти не препятствовать. Б. Создание экономических условий. И В. Создание организационных условий.
Какие инновации необходимы вашему региону?
Если бы я понимал сейчас, куда и как должен развиваться регион, я мог бы вам, наверное, сказать. Но в силу того, что за последнее время в регионе было минимум 6 программ экономического развития, у нас это сейчас перемешалось вообще все. Поэтому мы сейчас передовой регион по всем экспериментальным программам российского правительства. Вот начиная от ЕГЭ, первых внедрений, и кончая все инновации, какие только возможно, применяются у нас в регионе. Как может прижиться инновация, когда перешли на подушевое финансирование, скажем, медицины, при этом величина подушевого финансирования меньше, чем в других регионах. Результат – заработная плата медиков упала, медицинские учреждения сокращаются. Как можно говорить о приживании инноваций, скажем, в переходе на такое же подушевое финансирование в школе, когда для того, чтобы увеличить количество школьников, увеличиваются классы, закрываются другие школы, увеличивается нагрузка на учителей, при этом реального роста заработной платы у основной массы учителей не происходит. Она может приживаться, такая инновация? Да, силовым давлением может. С точки зрения принятия ее, ну, как-то не очень.
Говорил калининградский социолог Сергей Цыпленков. Я бы хотел, чтобы Николай Петров прокомментировал услышанное.
Вы знаете, я бы начал с того, зачем, собственно, нужна власти модернизация. Она нужна в первую очередь потому, что та модель экономического развития, которая дала какие-то результаты, она, нынешняя модель, она имеет и проблемы, и ограничения. Да? Это модель восстановительного роста и модель ресурсной экономики. Что будет дальше, когда мы не сможем продавать нефть и газ, это власть волнует больше, чем даже рядовых граждан, и поэтому... появилась модель модернизации. Ну а дальше вот в связи с тем, что говорилось об экономических и организационных условиях, очень много зависит от того, насколько власть будет ощущать вынужденность движения в этом направлении. И здесь я бы напомнил о модели, которую Сергей Гуриев и Журавская назвали 70 на 80, да, модели, когда при цене нефти $70-80 за баррель мы будем иметь 70-80% рейтинги президента и премьера, и в этом смысле спокойствие политическое, и мы будем иметь 70-е, 80-е годы с ситуацией застоя, когда у власти реальных побудительных стимулов идти на какой-то риск, а модернизации без риска невозможно, не будет.
И, Владимир Борисович, вас хочу спросить, как вы думаете, что мешает внедрению инноваций в вашем регионе?
Вы знаете, я вот хотел еще раз проговорить про Калининград, потому что это просто замечательный пример. Дело в том, что калининградцы, это ведь, когда вы спрашиваете, они звонят, они сравнивают свой регион не со Смоленском или Москвой, сравнивают с Польшей и Литвой. И, соответственно, в их понятии модернизация – это в первую очередь не государственный эксперимент, а их собственная повседневная деятельность. И Лариса, когда реагировала на слова, кстати, по-моему, тоже калининградского слушателя, она говорила о том, что молодые россияне, власть поддержки государства, они как раз хотели бы работать в государственном секторе экономики, либо в «Газпроме», либо в администрации президента. То есть они-то как раз ориентированы на модернизацию государственного типа. Вот именно тогда, когда бюджет по модернизации холодильников для молочной промышленности будет сопоставим с бюджетом Министерства обороны. То есть это разные принципы модернизации, разные линии модернизации. И то, что для Калининграда, который живет в окружении небольших государств, имеет жители этого региона, имеет возможность повседневно сравнивать свою жизнь, в том числе и бизнес-жизнь, там очень большая доля людей занятых в малом и среднем бизнесе, выше, чем в среднем стране. Они имеют возможность сравнивать и делать выбор в пользу вот такого рода модернизации против государственного вмешательства, то жители, скажем так, континентальной России, в том числе самарцы, если отвечать на ваш вопрос, они, конечно, сторонники такой вот государственной модернизации через технопарки, через Кулково, когда можно поучаствовать в каком-то государственном проекте, стричь бюджетом и заработать не на внедрении этих проектов, а на, собственно, вот придумывание, что ли, разработки этих проектов.
Спасибо. Олег из Москвы пишет, прежде чем что-либо делать в нашей России, правителям нужно хотя бы узнать точнее, что мы имеем в наличии, куда хотелось бы прийти. Действовать по принципу ввязаться в драку, а там посмотрим, считаю губительным для населения. В следующем часе на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, ведущий Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» передачу «Общественное мнение». В ней участвовали директор проектов ТЭРИ, фонда «Общественное мнение», доктор социологии Лариса Паутова, политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, и Владимир Звановский, президент Самарского фонда социальных исследований. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мой муж и его администрация делают все, что в их силах для прекращения.
Состояние здоровья некоторых раненых врачи в больнице оценивают...
Мистер Амири находился в США по собственной воле и может...
Солдаты были убиты военнослужащим афганской национальной армии.
Кубинские политзаключенные, получившие свободу, и их родственники смогут сами решить,
где им жить. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – Это эфир и сайт «Свободы».